Говорит радио «Свобода». Разница во времени. Ведет передачу Владимир Торц.
Колони вирушають в дальній шлях. Над кожною когортою свістять. У кожного загону власна путь, для кожного накреслено маршрут. Шикуйся, когорту, легіонер. Може, хтось знов зазіхне на імперію. У тебе є право померти за герб, за світле майбутнє, етер в кафетерії.
Это марш римских легионеров в исполнении украинского певца Кости Ерофеева. Знаете, почему я его выбрал для этой передачи? Ну, во-первых, мне понравилось. А во-вторых, Древний Рим, как считают некоторые, украинский город. И это уже могли усвоить читатели одной из украинских книжных новинок последнего времени. Сочинение Сергея Плачинды «Лебедия. Как и когда возникла Украина», которую критики уже оценили как своеобразную антологию новой украинской исторической мифологии. Вообще-то «Лебедия» не такая уж новинка. Первое ее издание, ограниченным, правда, тиражом, с нынешним в Киеве и Ивано-Франковске не сравнить, вышло еще 11 лет назад. А до этого автор, Сергей Петрович Плачинда, уже прославил себя созданием словника древнеукраинской мифологии, который поведал читателям, в частности, что креститель Руси, апостол Андрей, был родом, цитирую, «из брегов или оберегов древнего и многочисленного украинского племени, которое еще в XVI веке до Рождества Христова переселилось с Роси и Днепра в Северную Италию и Палестину. А амазонки – воинственная община древнеукраинских женщин 3-1 тысячелетия до новой эры». А изображение древнеукраинского казака с оселедцем на темени и длинной косой, спадающей на плечо, можно найти в гробнице египетского фараона 14 века до нашей эры, и это подтверждает древность украинского казачества и происхождение названия «казак» от слова «коса», ну и так далее. Новое издание «Лебедии» существенно пополняет список откровений такого рода. Ну вот, к примеру.
Гомер родился, умер и похоронен на территории Украины. Очевидно, Гомер был украинцем, а писал на древнегреческом, подобно тому, как великий украинец Гоголь писал на русском.
Дарий I, проводя денежную реформу, назвал золотую монету «дариком», словом, корень и суффикс которого – «украинские».
Античный историк Лисий, на самом деле лысый, украинец по происхождению.
Санскрит – современный украинский язык.
Вот что несли в мир древнеукраинские племена с Днепра и Десны, с Карпат и Галиции. Клинопись, которую со временем позаимствовали у сумерианов, арианов, ассирийцы, вавилоняне, хуриты, урарцы, хетты, персы и другие.
Тут стоит перевести дух и пояснить, что сумериане – это шумеры, а уриане – жители Ураты или Араты. А теперь послушайте то, что уже взволновало многих читателей «Лебедии».
Арата – весна цивилизации, наша гордость и наша слава, и мы ее никому не отдадим. Арата – золотой век Украины. Такого века на Украине, к сожалению, не будет. Арата – мирная страна. Мир и благодать на этой благословенной земле длился 4500 лет. Именно тут, на Черкащине, дошумерская Арата достигла своего наивысшего развития.
Важнейшим признаком влияния на широкие массы Араты были периодические самосожжения волхвов, которые сжигали себя во имя спасения своего народа. Таких людей называли спасителями. Последним из них был Иисус Христос, который повторил подвиг своих далеких родственников, духовных отцов Араты.
Ну, попытки приписать Иисусу новую этническую идентификацию не новы. Его уже объявляли и русским, и негром, и арием. Не новые попытки удлинить национальную историю в прошлое и превратить ее в источник всемирного прошлого. Читаем в «Лебедии». Галлию основали выходцы из Галичины, а этруски — украинцы. Вам это ничего не напоминает? Ведь и скончавшийся в Италии Петр Орешкин, и здравствующий в Москве Валерий Чудинов, и десятки других мифотворцев и мифопоклонников сколько раз уже твердили миру, что этруски — это русские, что Русь существует десятки тысяч лет. Сравните в «Лебедии» нашей нации, то есть украинцам, 20 тысяч лет. А за это время украинцы успели все – изобрести колесо, приручить лошадь, основать Венецию и так далее. В общем, как писал один из читателей «Лебедии», родина слонов сменила место расположения. Теперь это Украина. Это так, спрашиваю я у автора обсуждаемого сочинения, сотрудника Института украиноведения, писателя Сергея Плачинды.
Не, родина мамонтов. Родина мамонтов. Мамонты, понимаете, вот рождалась героическая нация. Мне один лесничий, это давно, конечно, он, к сожалению, умер, Иван Иванович Литвинчук, потомственный лесовод. Он рассказал, как охотились на мамонтов, конечно, это из поколения в поколение подавалось. Это храбрые были люди, охотники за мамонтов. Так что родина мамонтов, но они вымерли во время 4-го ледовика, когда таном началось тепло, они холоднолюбивые звери. Они шли в Сибирь туда, за ними шли охотники, самые отважные, самые заядлые. Родина мамонтов.
Итак, в отличие от России, родины слонов, Украина, от которой, по мнению Сергея Плачинды, произошло почти все на земле, от клинописи до английского языка, Украина – родина мамонтов. Сергей Петрович, вы утверждаете, что Украина – древнейшее на земле государство.
Не только я, академик Шилов не может назвать более древнего. Я только оставляю право, вот какое-то гипотетическое, возможно, не древние, но, возможно, ацтеки, очень большая цивилизация, но уничтожена, конечно, испанскими конкистадорами, майя и инки. Вот, можно эти народы, вот, Америки, индианские племена, а так Египет, но мы коням их дали, колесницы, значит, запозычили у древних украинцев, которые там в Египет приехали на конях. Я не могу назвать вам государство, потому что государство, вот, если я называю Трипольское государство, то это территория и власть, и влада, яка забезпечує розвиток. Вот этих особенностей нигде.
Сергей Плачинда, автор «Лебедии», новой версии украинского исторического мифа, которая, по мнению Сергея Петровича, должна наполнить гордостью сердце каждого украинца. Ваша наполняет, спрашиваю я у профессора, доктора исторических наук из Института политических и этнонациональных исследований Национальной академии Украины Юрия Шаповала.
Ну, я понимаю вашу иронию, может быть, какую-то. Вы должны представлять просто, как мне кажется, одну вещь. То, что делает Сергей Петрович, и то, что делают люди, которые здесь пишут там о пути ариев, там и еще каких-то вещах, это достаточно узкий круг людей, который, в общем-то, не влияет ни на жизнь общества, слава богу, ни на какую-то идеологию современной Украины. Возможно, чье-то сердце наполнится там гордостью какой-нибудь, я не знаю. Но на здоровье, значит, на каждый товар свой купец и на каждого писателя свой читатель.
А вот про товар. Между прочим, «Лебедия» выходит второй раз и допечатывается массовым тиражом, превышающим, не в обиду будет сказано ее академическим критикам, тиражи многих их сочинений вместе взятые. В чем тут дело?
Я вам отвечу, значит, как историк профессиональный. Дело в том, что эта литература из разряда, где все сразу и до конца понятно. Это читать приятно, легко, ну не знаю, насколько приятно, но легко так точно, значит, там все ясно, и это подпитывает как бы какое-то такое чувство, я бы сказал, самодостаточности на фоне других народов, скажем так, понимаете? А такая категория читателей, так сказать, есть, но я остаюсь оптимистом, я сказал абсолютно серьезно и ответственно, что все-таки эта литература, да, она существует, но она не влияет, слава тебе, Господи, так сказать, на ключевые настроения строение все-таки нашего общества.
Но она ведь их отражает. Известно, что историческая мегаломания, бурное развитие национальных исторических мифов – неравномерный процесс. Он вспыхивает и расцветает в определенные периоды национальной истории. Сошлюсь на давнего критика Сергея Плачинды Алексея Юдина. Он приводил пример и из голландской истории. В 17 веке Гропиус Бекан вычислил, что голландский язык был древнейшим языком на Земле, а рай якобы находился в Голландии. И из германской рассуждения Вольтмана о якобы ведущей роли в романских культурах людей антропологически германского типа. О русских примерах я уже упоминал. Мой вопрос Юрию Ивановичу Шаповалову. Почему миф лебедей явно популярен в Украине именно сейчас?
Действительно, мы переживаем такой период. Он никак, прости Господи, не закончится здесь в Украине, хотя я уже так надеялся, что это все завершится, хотя бы после 17 лет уже, значит, независимости. Но его все время подпитывают с разных сторон. Ну вот во время событий 2004 года, например, нынешний наш президент Виктор Андреевич Ющенко, за которого я лично голосовал и не стесняюсь этого, и был на Майдане, считаю, что это были важные события, он тогда изрек замечательную фразу о том, что в каждом кургане с Киевском лежат борцы за независимость Украины, понимаете? Ну что, куда дальше ехать? То есть это как бы отражает вот именно это мифотворчество, это болезнь своего рода, или детская болезнь, как выражался один классик, вот этого процесса государственного становления, который никак здесь вот в Украине не может закончиться. Мы все никак не можем найти не то что консенсус, скажем, вот в обществе в отношении каких-то важных исторических событий, то, чтобы объединило наше общество, но мы не можем найти свои корни. Благодаря вот таким профанациям, я, значит, уважаю Сергея Петровича как человека, но, значит, все-таки считаю, что это литература шаманского свойства, понимаете, эти шаманские трактовки и трипольской культуры, и вот и всего там на свете, о чем, наверное, вы больше теперь уже прочитали и знаете. Это все вот болезни этого периода, и беда не в том, что это есть. Я думаю, что это есть во всех городах, весях и странах, значит, такого рода категория. Беда просто в том, что как бы никто на каком-то солидном уровне не дискутирует эти вопросы и не говорит, что это все, недостойно вообще, в принципе, серьезного внимания.
Украинский историк Юрий Шаповал о причинах популярности нового исторического мифа Украины, создаваемого его коллегой, писателем Сергеем Плачиндой. Напомню, в эфире «Радио Свобода» выпуск программы «Разница во времени», которую ведет Владимир Тольц. Сегодня мы говорим о книге Сергея Плачинды «Лебедия. Как и когда возникла Украина», которую критики уже оценили как своеобразную антологию новой украинской исторической мифологии. Сергей Петрович, все-таки не все вашу книгу читали. Надо бы пояснить нашим слушателям, что такое «Лебедия».
История Украины очень древняя и очень длинная. И Украина имела много названий. Первое название – это Ората, 6-5 тысячелетий до нашей эры. Країна орачів, страна орачів, коли ізобрели плуг, древні українці, коли дружили коня, коли почали пашество, от хліборобська культура, от Ората. Потім демографічний взрив був і розселення, почали, так сказати, міграція в Індію, Месопотамії, на остров Крит, в Палестину, в Єгипет, в Італія, Греція. И тогда образовалась такая мирная, либо пашеская империя Ориана. Это второе название. Третье название назвали греки древние, Кимерия, кимерийцы. Дальше название, это уже Геродот, Скифия. И было название еще Амазония, это страна девушек, которые стояли в оппозиции к патриархату, Амазония на юге Украины. Потом большая очень держава, которой гордились запорожские казаки, Богдан Хмельницкий, прочее, Сарматия, Сар, это Сар, Матица, Маты, был матриархат, Клавдий Птоломей описал эту страну большущую от Волги до Лабы, тобто Эльбы, вот это правили женщины, матриархат был. Потом была Пелагія, это переселенцы в Италию, еще назвали Лебедия, почему? потому что пелазами назвали италийцы, так сказать, римляне. Это те, что прилетели издалека, птицы. Ну, а по существу это лебеди, лебеди.
Сергей Петрович, этот список можно и продолжать, но есть вопросы. Вы утверждаете, к примеру, что Этрурия тоже украинская страна. Но вот некоторые авторы русских историко-мифологических построений считают, как я уже сказал, что основавшие Рим этрусски – это русские. Более того, уже упоминавшийся мной Валерий Чудинов утверждает, что этрусский язык является разновидностью белорусского языка. Он уверяет, что предки этрусков – кривичи, столицей которых был Смоленск, а другая часть этрусских предков – половчане из Полоцка. Вот кто образовал этрусков, по Чудинову – белорусы. А Венецию, кстати, и Вену тоже – другое славянское племя – венеды.
Относительно белорусов это интересная гипотеза, потому что белорусы это племя, некое на основе, скажем, орианы сиеи, араты. Это древнее украинское племя, потом, которое индивидуализовалось и стало белорусским уже, белые росы. Мы были росы, а они стали белые, тобто северные. Тогда говорили так, белая Русь это северная, червона это западная, зеленая это схід, восток, и черное море это юг, такие стороны мира. Так что у нас это очень убедительно, значит, этрусски.
Так считает создатель новой украинской исторической мифологии Сергей Плачинда. А как развивается новый исторический миф в Белоруссии? Спрашиваю я моего белорусского коллегу Юрия Дракохруста, мнение которого о причинах столь бурного ныне национального мифотворчества в постсоветском пространстве мне хотелось бы услышать.
Во-первых, сама по себе постановка проблемы напоминает мне старый анекдот, что кто изобрел рентген? Ну, конечно же, Александр Невский. А почему? А потому что он на Чудском озере в битве с псами-рыцарями кричал им: «Я вас, паскуд, насквозь вижу». И тут стоит сказать, что все разговоры, такого рода теории, вот и которые вы перечислили, они все-таки маргинальны для своих стран. То есть нигде все-таки подобные рассуждения не вошли как бы в официальный национальный миф. Но вы правы, что это некий показатель. Это некий показатель того, что вот люди, народы, нации ищут какие-то исторические основы глубже, глубже, дальше, дальше. Потому что то, что вот, скажем, и вы перечислили, это, ну, я говорю, это смешно, это маргинально. Но, скажем, в той же Украине, в общем-то, восстанавливается память о великих украинских князьях. Причем, строго говоря, если говорить с точки зрения, так сказать, современной нациологии, это все, в общем-то, немножко неправда. И не в том смысле, что этого не было, а в том смысле, что мы, когда говорим о прошлом Беларуси, о прошлом Украины, о прошлом России, мы как бы переворачиваем наше сегодняшнее представление о нации, о государстве, переворачиваем назад в историю. Их тогда не было на самом деле таких. На самом деле люди видели и свое государство, и свою, ну, тут нацию сказать неправильно, потому что нация – это явление модерна, это 19-20 век. До этого, ведь можно даже сказать, в Европе не было национально-освободительных войн, ее краили. Но если, скажем, в королевстве добавлялась новая территория, люди не восставали за национальную независимость. Люди восставали за веру, да. И большая часть войн шла за веру. Но не за то, что, скажем, Франция захватила кусок Германии. Все войны такого рода – это 19-20 век.
Но до этого и Германии в современном смысле не существовало. Давайте, однако, ближе к нашей теме.
В этом смысле не существовало и России. Существовала Российская империя. А, в общем-то, российская нация, она достаточно молода. Если уже говорить, вот так сказать, опять же, о России, то в российской истории, в советской истории можно привести период, когда вот такого рода, доходящие до комизма, поиски, так сказать, приоритета были государственной политикой. Это 48-й год, когда, так сказать, выяснялось, что и радио изобрели русские, там и то, и как раз вот тот анекдот, который я рассказал, и тогда, когда звучал анекдот «Россия – родина слонов», это вот отзвуки той кампании, когда по указанию партии, вот, так сказать, шла эта линия, что вообще вся история идет от русских.
Ну, а что все-таки в сегодняшней Белоруссии?
Что касается сегодняшней Белоруссии, то даже вот таких маргинальных вещей в Белоруссии, я бы сказал, почти нет или практически нет. Пока в обществе не существует консенсуса в отношении, ну, как бы известных, правдивых, базовых вещей. Возможно, это связано с тем, что Александр Лукашенко, он, может, не самый репрессивный, так сказать, правитель на территории бывшего СССР, но он при всем своем прагматизме и так далее, он такой, знаете, романтик, поэт советскости. Для него вообще история началась в 1917 году. И в этом смысле он даже и вот как бы нацию пробовал строить, так сказать, основываясь на советском периоде. Идеологическим знаменем оппозиции были как раз исторические периоды, исторические персонажи, период Великого княжества Литовского, в составе которого, кстати, Беларусь, нынешняя Беларусь была вообще 500 лет, а в составе Российской империи только 200. Белорусской народной республики, которая просуществовала несколько месяцев в 18 году, но это вот был как бы первый флаг уже белорусского национального государства. И вот белорусская политическая борьба, она до последнего времени, в общем-то, представлялась и борьбой за историю тоже.
Белорусский журналист Юрий Дракохруст. Мне кажется, и он, и другие мои сегодняшние собеседники напрасно сводят всю проблему мифосозидания лишь к политическим факторам. В значительной степени особенности современного исторического мифа определяются и особенностями культуры общества, в котором он создается. Стоит признать, что сегодня это культура бедных и не очень образованных людей, основной источник знаний которых – телевизор. И пока так, триумф марширующих к египетским пирамидам и в Галлию распевающих по-украински римских легионеров обеспечен. Разница во времени. Родина слонов меняет адрес. В передаче участвовали Юрий Дракохруст, Сергей Плачинда и Юрий Шиповал. Марш легионеров исполнял Кость Ерофеев. Продюсер передачи Андрей Амочкин. Автор и ведущий Владимир Тольцов.
Свобода в клубах. Писатели и художники, милиционеры и священники, музыканты и поэты, философы и революционеры встречаются за столиком свободы в столичных клубах. В воскресенье в 11 утра и в 23 часа, в понедельник в 14. Слушайте «Свободу».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. Президент России Дмитрий Медведев поручил Министерству обороны и правоохранительным органам страны тщательно расследовать обстоятельства взрыва в Цхинвале. По данным МВД Южной Осетии, число погибших возросло до 11. В Москве в субботу прошли массовые акции, посвященные 15-й годовщине событий октября 1993 года. Тогда конфликт между президентом Борисом Ельциным и Верховным Советом вылился в вооруженное противостояние в Москве, в результате которого погибли более 150 человек. Президент Украины Виктор Ющенко сообщил, что проведет консультации о роспуске Верховной Рады 7 октября. По словам президента, тем самым он дает политическим силам еще время, чтобы договориться о создании коалиции. Президент Франции Николя Саркози заявил, что лидеры крупнейших стран Европы будут принимать совместные меры для поддержки финансовых институтов. При этом Саркози отметил, что общий финансовый фонд спасения пока создаваться не будет. В Париже проходит экстренный саммит Франции, Великобритании, Германии, Италии по глобальному финансовому кризису. Казахстане в субботу прошли выборы членов Верхней палаты парламента. По данным Центра избиркома, во всех регионах выборы признаны состоявшимися. В Турции гражданские власти и военные провели экстренное заседание после крупных столкновений правительственных сил с курдскими сепаратистами вблизи иракской границы. Власти Пакистана сообщают, что по меньшей мере 20 человек погибли в результате ракетного удара американской авиации в районе на границе с Афганистаном. Афганские официальные лица сообщили, что в результате рейдов сил международной коалиции убиты 16 боевиков.
Радио «Свобода», у микрофона Анатолий Стрелян с передачей «Ваши письма». Уважаемый Анатолий Иванович, Конституции в России нет, что подтверждается самоустранением Совета Федерации от решения вопроса об использовании войск за границей. Где был этот орган законодательной власти перед вторжением в Грузию? Даже для проформы в порядке патриотического халуяжа не собрались. Автор этого письма вспоминает 93-й год. Вместо диктата, охреневшего от сознания беспредельности своей власти депутатского корпуса, мы получили Конституцию, из которой следует, что гарант всегда прав. Объем его полномочий таков, что не имеет смысла положение о разделении властей. Черномырдин с солдатской прямотой выразил это в связи с отставкой украинского премьер-министра Юлии Тимошенко указом президента Ющенко. Наш посол заявил: «Президент имеет право, рожа твоя ему не понравилась, и ты в отставке». Надеюсь, в Украине не повторят российской дури в наделении безграничными полномочиями Ющенко. В политике, продолжает автор, имеют значение не намерения, а возможности, ибо намерения могут меняться со скоростью мыслей. Поскольку Конституция де-факто ликвидирована, то сейчас под вопросом реальные полномочия Медведева. Право-то у него есть отправить Путина в отставку, а вот есть ли возможность – большой вопрос. Такая система неустойчива в принципе, как неустойчивы все системы с положительной обратной связью, то есть когда все и все поддерживают. Сколь долго это будет, 73 года или 8 лет, сказать не берусь. Устойчива только система с отрицательной обратной связью, роль которой выполняют и свободная пресса, и представительные органы власти. Андрей Силантьев. Продолжая мысль этого слушателя, можно сказать, что отрицательная связь, когда приходит ее час, действует как выпрямившаяся пружина со страшной силой. Вот почему с такой же страшной силой правители-единоначальники боятся будущего. Никто так не боится будущего, как они. Это и заставляет их сжимать и сжимать пружину. Бездумно, судорожно. А люди, бывают, недоумевают, ну зачем полезли в Афганистан, зачем в Грузию, для чего заливают страну враньем из кремлевской канализации? Для того, что ничего другого не остается. Здравствуйте, Анатолий Иванович, следующее письмо. В моих летах думать неприлично, пора уже знать. Но вот на днях подумал, каким образом будет исполняться приговор суда о закрытии антисоветского сайта «Ингушетия.ру». Сайт ведь расположен где-то в Калифорнии. Расслабили меня, ввели в заблуждение необыкновенно мягкие приговоры, вынесенные в этом году некоторым блогерам-антисоветчикам. А решение оказалось простым – две пули в затылок. Приговор условный, а потом где-нибудь в подворотне, сами понимаете. Милиционеры убили человека. Почему эта власть всегда боялась и боится человека, мыслящего иначе, чем генеральный секретарь, чем два генеральных секретаря? Власть УСС, спецслужбы, абсолютно. Что им нужно еще? Чего не хватает? Почему они убивают, убивают каждый день? Зверь убивает, когда голоден, эти убивают, когда сыты. Тяжело и печально на душе. Рогожин. Сыты-то они сыты, господин Рогожин, но им страшно. Вам тяжело и печально, а им страшно, страшнее, чем людям, которых они преследуют. Петр Рогов из деревни Рогово Псковской области написал сатирическую поэмку. Так он обозначил свое произведение. В ней подвергается критике американский империализм и такие его прихлебатели, как, например, Польша. Но есть кое-что и о внутренней политике Кремля. Читаю. «Что сказать? Не хватает Петровой нам палки. В телевизоре режут, стреляют, болтают Лолиты и Галкин. На другом конце ящика ну уж совсем прохиндей, одуряющий люд, не бесплатно Малахов. Дорогой президент Владимир Владимирович Путин, не пора ли взять не палку, хотя бы березовый прутик, и навесть, ну хотя бы, хоть французский порядок, ТВ-ящик почище, чтоб был, чтобы менее гадок». Поэт, как видим, уверен, что дело Путина – наводить порядок на экране. Путин тоже считает, что это его святая обязанность, чем и занимается уже 10 лет, и будет заниматься столько, по его словам, сколько Бог даст. Вам, господин Рогов, не нравится нынешний порядок на экране. Вы хотели бы, чтобы Путин наводил там ваш порядок, но так не бывает. Зачем, спрашивается, Путину власть, если он не может навести свой порядок везде, где захочет? Вам не нравится Малахов, а Путину нравится. С какой же стати он, Путин, будет делать то, что нравится не ему, а вам, поэту Рогову из деревни Рогово Псковской области? Вот будет власть у вас, тогда вы будете наводить свой порядок, и Путин не увидит в этом ничего неправильного. Все скажет нормально. Раз власть у Рогова, он и должен решать, чему на экране быть, а чему не быть. Сатирическую поэмку Петра Рогова на радио «Свобода» прислал инженер-кораблестроитель Николай Морев из Москвы. Он пишет, что постоянно нас слушает и, дальше его слова, хотел бы отметить высокое качество подачи того или иного материала, профессиональный уровень большинства ведущих. Возьму для примера Анатолия Стреляного. Вот, собственно, и тема, предлагаемая мной для ваших передач, а именно, почему Россия проиграла и проигрывает в идеологической борьбе в период агрессии Грузии против Южной Осетии. Не секрет, что и на «Свободе», и на «Эхе Москвы» уже довольно долго ведется довольно умная пропаганда на снижение авторитета нынешней власти в России. Но я не вижу и не знаю ни одной русской госстанции и ТВ-канала, кои бы хотя бы на четверть обеспечивали пропагандистское равновесие. Эта горечь встречается и в других письмах на «Свободу». То и дело читаю. Вот нашему Путину хотя бы одного такого, как вы, Анатолий Иванович. Тогда, мол, Россия наверняка одерживала бы победу за победой в пропагандистской войне, которую ей вести, видно, до скончания веков. Спасибо на добром слове, дамы и господа. Но Россия проигрывает более серьезную войну, чем пропагандистская. Пропагандистской войны с Россией никто не ведет, в том числе и Радио «Свобода». Делать нам нечего, только воевать с Путиным. Если бы мы вели пропаганду, вы бы нас не слушали, 100 раз уже это говорил. Вам было бы так же неприятно слушать нас, как московское радио. Россия проигрывает свою войну не с нами, а с современностью. Она возвращается, конечно, не ко всему замшелому, что было в прошлом страны, но ко многому. Поэтому у нее, как правильно заметил инженер Морев, даже пропагандистов нет дельных, хотя платят им сейчас намного больше, чем нам на «Свободе». Там они миллионер на миллионере, чем открыто кичатся, а ничего не могут. Все, кто что-то может в любой области, убежали, собираются бежать или просто не хотят участвовать в путинских играх. Им это, выражаясь его языком, западло. Разумеется, мозги продаются, как и все на свете, продается даже любовь. Но это как нюхать розу через противогаз. Продавшиеся мозги плохо работают. И нет такого снадобья, которое могло бы их взбодрить. Когда Горбачев все тянул с полной отменой цензуры, мы говорили, земля должна принадлежать тем, кто пашет, а печатный станок тем, кто пишет. А для вас, само собой, разумеется, что и земля, и печатный станок должны принадлежать начальству. Таких, как вы, в России пока большинство, и пока их будет большинство, здоровой жизни вам не видать. И на экране вечно будет Пугачева со своими мужьями, и все те, на кого вы сейчас смотрите и плюетесь. Пугачева со своими мужьями – это не мои слова, это слушатели «Свободы» так определяют происходящее на российской сцене. «Конечно, — пишет господин Морев, — мне бы с вами где-нибудь сразиться словесно, но вот поразительно, не могу в интернете отыскать электронный адрес вашей замечательной станции. Почему это надо держать в секрете? Так что, уважаемый Анатолий Иванович, пишу вам все же с некоторой ничтожной надеждой, что вы бы мне сообщили ихний имейл. У меня, господин Морев, тоже сложные отношения с интернетом. Бывают и скандалы. Тогда и я поношу последними словами американцев, которые изобрели эту штуковину. Поминаю их матушек вплоть до первых поселенцев. Никто ничего от вас в секрете не держит. Электронный адрес, по которому вы мне пишете, это один из адресов «Радио Свобода». Все интересующие вас адреса есть и в интернете, в том числе и президента, и государственного секретаря Соединенных Штатов. Я бы дал их вам, но у меня есть печальный опыт. Как-то один слушатель получил их от меня, а воспользоваться ими не смог, и виноватым в его глазах оказался я, подлый прислужник американского империализма, который... Не империализм, а я, но, конечно, вместе с империализмом, намеренно послал его по ложному следу. Поэтому сделаем так, господин Морев. Вы сейчас выйдете во двор, окликните первого школьника, какого увидите, и он вам все найдет и покажет. Дадите ему за это сигарету или две, спички у него есть. Мы становимся наблюдателями, участниками и заложниками фарса под названием «Маленький Советский Союз», пишет господин Володин. Вроде все то же, но все мельче, карикатурнее. Опять единая и единственная могучая и безгрешная партия победно ведет народ к светлому будущему. Парламент единодушно принимает исторические решения, которые никому не интересны. Ткачихи, спортсмены и певцы горячо одобряют и поддерживают курс партии и правительства и несравненные заслуги бессменного лидера. Телевидение ведет бодрые реляции с полей и заводов, детских и медицинских учреждений, особенно когда их посещает дежурный по народу видный деятель партии и правительства. Руководство страны периодически публично разбирает и решает жалобы и проблемы своих граждан. Трепещите, чиновники! Все громче крики благодарности за счастливое детство и уверенность в завтрашнем дне на фоне темного прошлого. Конечно, пишет автор, 10 лет темного прошлого – это не 1000 лет, а 8 лет процветания – не 70. Но танки опять так же резво ползут по Красной площади, курсантские ноги чеканят шаг, самолеты грозно ревут в небе, а далеко в морях опять якобы дежурят, якобы боевые корабли. Долго не хватало чего-то самого важного, и вот свершилось, дрожью отозвалось в груди. Холодная война. Мы не хотим, но если они навяжут, прогрессивное человечество и реакционные силы. Мы опять о счастье в кольце врагов. Мы везде и всюду защитим наших граждан, тех, что еще остались, и наших друзей, тех, что найдем. Не нужны нам ваши права человека, все это двойные стандарты. Все это придумано лишь для того, чтобы нас обмануть и поработить. У нас свой закон, что дышло, свои права человека, и мы даже знаем имя этого человека. Куда дальше? Да все просто. За маленьким Советским Союзом и обещанием маленького светлого будущего придет маленький застой, затем маленькая перестройка и маленькая гласность. Затем здесь автор ставит три точки, один вопросительный и два восклицательных знака. Нынешнее карикатурное повторение того, что было, помогает нам лучше понять, что же именно было. Может быть, только в этом и смысл происходящего. Понятнее же нам становятся, кроме прочего, такие люди, как друзья Рогов и Морев. Понятнее становится их роль и назначение. Это друзья власти, но не любой. Друзьями, опорой демократической, человечной власти, они быть не могут ни за какие блага на свете. Наоборот, только врагами, пусть и не обязательно явными. А вот быть друзьями, быть опорой произвола, более или менее свирепого, быть верными сынами отчизны, в которой всем приказано ходить строем, тут их хлебом не корми. И даже в буквальном смысле, как мы знаем, были времена, когда они действительно сидели без хлеба. Но и тогда они были счастливы, потому что счастье для них, как заметил господин Володин, быть в кольце врагов. Они скажут, что я клевещу на них, что счастье для них была бы наша родина красивой и богатою, как пелось в одной советской песне. Но это не все счастье, не полное. Все счастье, полное счастье, была бы наша родина красивой и богатою, и при этом непременно в кольце врагов. Красивой, богатою и страшной для врагов, как внешних, так и внутренних, без которых им тоже скучно. В науке эта человеческая натура называется авторитарной личностью. Мне свобода не нужна, так почему она должна быть у других? Не надо. От свободы только гниль, разброд и шатание. Автор следующего письма размышляет, почему Москва признала, как он выражается, самопальные кавказские республики. Из его слов следует, что дело как раз в авторитарной личности, в соборной авторитарной личности, каковой является нынешнее российское большинство. Все-таки, по-моему, не такое подавляющее, как ему представляется. Читаю. «Мы одержимы великодержавной спесью. Очень многие считают, что наши правители напрасно не вступили в Тбилиси, не посадили там своего наместника. Раз такие крутые лидеры, то чего же не дожали?» Тут все объяснимо. В нашем понимании Советский Союз – это великорусская Москва. И та же Грузия еще недавно была нашей. И Украина тоже. А чем я хуже сталинского и брежневского россиянина? Чем я хуже подданного империи Романовых? Разве я не такой же великий? Разве моя Россия не метрополия империи с господствующим этносом москалей? Таков ход нашей сокровенной мысли, Анатолий Иванович. Дело не в Абхазии и Южной Осетии, а в том, что нам до дрожи хотелось самоутвердиться. Если бы Путин их не признал, это был бы удар по нашей гордости. Мало того, что Тбилиси не захватил, так и признать своих подопечных побоялся. В правящей верхушке были споры и колебания, ты знаешь это лучше меня. Все же формализовать новое государство – дело хлопотное, чреватое, на будущее это обуза и Ахиллесова пята. Но победил в этом споре Путин, а его мы взяли на слабо. Именно так и орали. Неужели ты не способен хоть как-то закрепить итоги военной победы, если не осмелился вступить в грузинскую столицу? Парламент, президент и правительство – признали самопальные республики потому, что иначе мы бы сочли их не крутыми, а такие нам испокон веков не указ. Нынешний россиянин очень сильно напоминает персонажа пьесы «На дне» барона, который хочет ехать в карете прошлого. Он уже не прежний барон немецких кровей, он опустился, но вот выиграл в казино с нефтефонтаном долларов, и захотелось ему прокатиться». Хотя неудача в нефтегазовой рулетке, неуспешный грабеж в приватизации не возвращают ему молодости и способностей, пишет автор. Такова вся нынешняя суверенная демократия. В ней уже нет ни петровского немца, ни еврейско-большевистского комиссара с их хваткой и чувством долга. Этого уже нет. А что же есть? Ваши умные слушатели, Анатолий Иванович, на этот вопрос давно дали совершенно правильный ответ – путинизм – это московское княжество 21 века, та допетровская страна, где не было ни судов, ни закона, поскольку ее жители вообще не понимают, что это такое. В таком виде она пыталась развиваться и расширяться, но у нее ничего не вышло бы, если бы не оказался на троне двухметровый работник, позвавший немцев. Такими словами автор письма отсылает нас к пушкинской характеристике Петра Великого. Он всеобъемлющей душой на троне вечный был работник. Мысль о том, что получилось, когда Россия осталась без немецкой закваски и еврейского участия, с некоторых пор охотно обрабатывается слушателями свободы. Немецкий дух, мол, выветрился с течением времени, а еврейство ушло, считай, в одночасье, ушло натурально, ногами. Так оголился русский костяк. А это что? Это допетровская Русь. Забавно, что как раз тогда, когда входил в силу Путин, на Западе появилась о нем книга под названием «Кремлевский немец», если не ошибаюсь. Написал ее кто-то из немецких специалистов по России. Ему захотелось учуять европейский дух, исходящий от Путина. Выходец из Петербурга, говорит по-немецки, работал в Германии. Не дать не взять «кремлевский немец». Правда, по фене ботает, но что это значит, может знать русский исследователь или западный, но хорошо подкованный. В данном же случае попался не очень хорошо подкованный. Письмо из Мытищ. Уважаемый Анатолий Иванович, только что закончился повтор вашей передачи, и мои бедные старые уши могут отдохнуть. Сегодня глушение началось в 10:07, но от него я сравнительно легко отстроился. Все же мой опыт отстройки идет с 68-го, с пражского августа. Но после новостей началась ваша передача, и включилась вторая глушилка, куда более мощная. Как только кончилась ваша передача, замолкли и глушилки. Понимают, что ваша насмешка опаснее лобовых атак. Оценились. С тем вас и поздравляю. Вспомнился классик. Себе мы ищем одобрения не в тихом рокоте похвал, а в диких криках озлобления. На вас еще не подали в какой-нибудь международный суд иск о возмещении потерь, снижении нашего жизненного уровня? Ведь глушилки стоят недешево. Успехов вам! Этот слушатель написал и директору Русской службы свободы Марии Клайн. Она ему ответила: «Не думаю, что нашу волну глушат в Мытищах. Средние волны подвержены помехам, и, может быть, где-то проходит высоковольтный кабель или еще что-то. Попробуйте 68.3 на УКВ. Вот в центре Москвы 10.44 тоже не слышно, но 68.3 можно слушать». Автор письма из Мытищ не точно цитирует классика. У Некрасова сказано так: «Он, поэт с большим гражданским накалом в душе, ловит звуки одобрения не в сладком ропоте хвалы, а в диких криках озлобления». Я бы не стал об этом говорить. Люди не любят зануды придир, но тут особый случай. Эти строки любил повторять Ленин. «Мы, большевики, слышим звуки одобрения в злобных криках буржуазии». Отсюда и пошло то, что уже почти 100 лет многие уверены, что и у Некрасова написано «мы», а кто-то уверен, что и все стихотворение посвящено большевикам и буржуазии, тогда как речь там идет о Гоголе, написано в день его смерти. Ему насмешливо противопоставлен незлобивый поэт. Стихотворение так и называется «Блажен незлобивый поэт». Блажен потому, что им все довольны, у него нет недоброжелателей. И современники ему при жизни памятник готовят. А вот у такого поэта, как Гоголь, описывающий свиные да кувшинные рыла, Чичиковых да Собакевичей, у такого врагов много, его преследуют хулы. Он ловит звуки одобрения не в сладком ропоте хвалы. Там еще есть такие строки, их очень любила молодежь того времени. Он проповедует любовь враждебным словом отрицания. Гоголь не тот писатель, чьи проповеди хочется перечитывать. Он гений только тогда, когда мыслит образами и картинами. Но одну вещь он сказал, по-моему, как припечатал. Его патриотизм, это о верноподданном историке Погодине, попахивает доносом. Не проходило дня в годы путинизма, а сейчас и часа, чтобы на этот приговор не напрашивался кто-нибудь из российских общественных деятелей. И больше всего доносов собрали на свои головы Гайдар и его команда. Если вдуматься, так показной патриотизм у всякого попахивает доносом. Слушатели «Радио Свобода» продолжают собственное расследование и исследование последней Кавказской войны. Старый отставной офицер из Москвы пишет: «Схема конфликта, судя по нашим публикациям, была несложной. За 4 дня ТВ сообщало, что напряженность усиливается, и осетины вывозят свои семьи на север. Остаются только вооруженные мужчины. И верно, грузинские села обстреливались из района Цхинвали уже не стрелковым оружием, а артиллерией. Разгневанный Саакашвили, наконец, велел прекратить это безобразие. Его армия двинулась и накрыла градом те высоты вокруг Цхинвали, откуда стреляли. Когда же передовая рота грузинского спецназа вошла в город, он оказался пустым, только немного осетинских мародеров. Город взяли без боя. Когда же в него вошли основные грузинские силы, наша авиация разбомбила его». и еще пробомбила военные объекты по всей Грузии. Так Саакашвили влез в ловушку Путина, считает автор. Многое прояснилось. Военные железнодорожники как раз кончили восстановление давно заброшенной ветки Сухуми-Гали. По ней тут же повезли наше войско, прикрывавшее Кадорскую операцию. Как раз закончились учения войск округа, и они без шума получили боекомплект. Задержали свертывание полевого госпиталя, хотя учения кончились. Все по плану. В эту схему хорошо ложатся и новые подробности. Был обстрелян российский батальон миротворцев. Однако перед этим он начал беспричинный обстрел грузинского батальона миротворцев. В селах со смешанным населением были и смешанные семьи. За неделю эвакуируемые осетины звали грузин тоже уехать. «Будет война». Почему одна сторона будущего конфликта заранее знала о нем, а другая нет? Дар предвидения, спрашивает автор. На волнах Радио Свобода закончилась передача «Ваши письма». У микрофона был автор Анатолий Стреляный. Наши адреса: Московский, 127-206, Старопименовский переулок, 18. Пражский адрес: Радио Свобода, улица Виноградская, 1, 11-300, Прага 1, Чехия. В интернете я в списке сотрудников русской службы на сайте свобода-ньюс.ру.
Интриги в коридорах власти и жизнь звезд.
Вся политическая полемика теперь идет за, против, на баррикады, не на баррикады. Кто не на баррикады, те за преступный режим.
Мнение экспертов и обывателей.
Движемся опять к большой холодной войне. Ну, правда, у всех будет работа. Когда была холодная война, заводы наши работали.
Итоги недели «Радио Свобода» каждую субботу с 7 до 9 вечера.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
1 октября несколько специально оборудованных машин с наблюдателями Европейского Союза выехали из
Грузии. Коррупция в нашей стране стала привычным, обыденным явлением.
Впервые правящий сербский политик открыто допустил возможность раздела Косово на албанскую и сербскую.
Судьба нашей экономики зависит от решительных действий правительства.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Радио «Свобода» – мифы и репутация. Какова цена устойчивых мнений о людях и событиях культурной жизни? Первый раз в эфире в воскресенье в 16, повтор в 1:00 и 5:00 с воскресенья на понедельник. Мифы и репутация.
Говорит «Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7220, 9465 и 9585. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».